кажется, обязанностями слуг. В лучшем случае обязанностями женщин. Это то, вы сейчас увидите, я вам покажу еще несколько.
Самое интересное, что это вызывает у окружающих удивление.
Это вызывает у окружающих не только удивление, но и желание им подражать. То есть если бы мы знали, что такой-то, такой-то великий...
Для обычного народа это как хит, каждый раз
подражает. Речка, Раф Папа.
Да, я
знаю.
Сейчас я найду.
У каждого есть что-то, что готовится к субботе.
Это верно. Но почему сейчас есть вот это разделение обязанностей? Сейчас. В частности, не только потому, что мы не успеваем, а потому что есть желание сделать что-то. Люди, которые учат гмору, видят вот те примеры, которые мы начали, я покажу вам еще несколько примеров, достаточно удивительных, и подойдем к общей формулировке, то есть есть формулировка правила. Чем руководствуются мудрецы в этой ситуации? Давайте еще посмотрим. Мы действительно остановились. Рав Папа Гадель Птильта. Любопытная штука. Кстати, вы сейчас скажете, что это практически все делают. Рав Папа готовит фитили для свечей. Сейчас принято, что муж готовит свечи, жена их зажигает. Это отсюда. То бишь, на самом деле, это же не небольшой труд. Почему женщина не может подготовить эти свечи?
Ну, почему ты должен вот обязательно их обжечь?
Вот это, оттуда идет вот этот обычай. Еще что? Рав Хисда Парасилька. Тоже любопытная штука. Что делает Рав Хисда? Он режет свеклу. Свеклу не что-то другое, а именно это. И каждую неделю это повторяется. Причем он не будет это делать в другой день, но перед субботой он это делает. Кстати, совсем из другой оперы, но я все-таки раскрою вам тайны. Когда готовили Седер Песах, папина обязанность была тереть хрен. Причем я плакала, а он тер. То есть, если ты уже плачешь, ну и на три сама. Он тер, это никому не уступал эту обязанность. Плакала я, так что все было совершенно замечательно. Еще один маленький пример. Раба и Рав Йосеф.
Нашла я уже.
Мецахуль цифе. А это совсем любопытная штука. Опять два великих мудреца. Слуги есть в таких домах. Нам немножко трудно себе представить, но вообще-то вот это... Мецлау цифы – это вот эти щепки, вот эти мелкие какие-то дрова для того, чтобы разжечь печь. Естественно, что на субботу готовить еду на субботу. Раби Зева, что он делал? Мецаты цитутет, он разводил огонь. Это работа слуг и служанок на самом деле. Рав Нахман, а то совсем любопытная штука. Рав Нахман, Мекатев ве Авель, Мекатев ве Нафек. Он совсем любопытная вещь. Он переносит какие-то тяжести. Приносит, может быть, нужно приносит и выносит. То есть, может быть, нужно принести столы и стулья для того, чтобы гостей принимать. Нужно какие-то тяжести определенно. Он первый дает объяснение. Амар. Илю мекалин ли раби ами ве раби аси. Это главы поколения. Ми ло мекатфина пне каме. Если бы я встретил величайших мудрецов поколения, неужели я перед ним, перед ними не нес бы их, их какие-то, какие-то вещи. И вот вам правило. Сейчас увидите, мы сейчас приближаемся к этому. Ветиреха кишошил рав Нахман. То есть вот как выводится это правило. Шиешлану мимену маком лильмод. То есть эти поступки, они на самом деле чем-то объясняются. За ними что-то стоит. Кигине гая мидбонен. Вот правило. Ма гая осе лефи дарко ле адам шиу хафец лехабдо. Что человек делал бы, если бы он хотел выразить свое особое почтение какому-то человеку? Он задается этим вопросом. Веказе ацмо гая осе ле шабат. Удивительная вещь. То есть, понятно, есть тут рав Нахман объясняет свои поступки. Чего ты тащишь эти стулья, эти столы, эти корзины, эти... Что, как он это объясняет? Он объясняет это не себе. Он объясняет это окружающим. Что задайся вопросом, что бы ты делал, если бы ты встретил величайшего мудреца? Попытался бы у него взять эти кошелки, взять не знаю что, взять эти стулья, взять эти столы и нести вместо него. Это не техническое действие, это выражение отношения к человеку. Переносится как? То же самое делает для субботы. То есть не случайно мы называем субботу Шаббата Малька. Это царица. Для царицы нужно делать то, что ты бы делал для царицы человеческой. Ну, представьте себе смешную сцену, что вы видите какого-то действительно очень, очень знаменитого, очень большого раввина, который в пятницу идет на рынок и тащит какие-то пакеты с покупками. Если вы иногда заходите на Бухарский рынок, вы наверняка там могли заметить забавные такие вещи. В магазинах обычно там хозяева сефарды. Они на стенках фотографии такого-то раввина, такого-то раввина, такого-то раввина, который заходил к ним. И вот его сфотографировали, вот он стоит там-то и там-то и там-то. То есть это, простите, реклама. То есть если такой-то и такой-то в этом магазине покупают, то почему бы мне в нем не покупать? Это все кошерно, все замечательно, все великолепно. Но тут удивительная вещь. То, что делают вот эти мудрецы. Понятно, это выражает их отношение к субботе. Но нужно понять, что это оказывает влияние на людей вокруг. Если такой-то, такой-то делает то-то и то-то и то-то, то мне тем более нужно делать то-то, то-то и то-то. А вспомните, Сефер Ахинух, у него есть замечательная такая формулировка, «Ки ахарея пеулот нимшахим алейвовот». То есть вот этот внутренний настрой человека, он определяется его поступками. И должен быть некий толчок. Толчок такой-то и такой-то из великих делает то-то и то-то, и поэтому я тоже считаю не только возможным, но и нужным делать эти вещи. Дело не только в том, что жене будет легче субботу подготовить. Это вот такой вход в субботу. Он очень важный. Смотрите, продолжение, мы потом еще к субботе возвращаемся немножко. Леолам. Еге адам арум беира. Это удивительная такая формулировка. То есть почему человек должен быть арум беира? Вот надо это понять. Арум – это хитрый.
Хитрый и голый. И голый тоже.
Нет, хитрый. Голым не надо.
Да, но буквы те же самые.
Вот это знаменитая Арум Бейрам. Это значит, что нужна находчивость. Обычно человек понимает так. Если человек испытывает страх перед Всевышним, как он должен выглядеть, как он должен себя вести?
Не хитрить вообще.
Хорошо.
Сдержать себя в рамках.
Не разваливаться.
Всегда при галстуке.
Не жевать.
Всегда
это нельзя назвать хитрить.
Вот тут очень интересная вещь. Арумба – это действительно смекалка. Видите ли, мы, в принципе, мы знаем, что Орма, вот эта хитрость, она, как правило, во всем Танахе имеет негативную вот такую негативный оттенок.
Нахжаяру.
Верно. Но удивительным образом то, о чем мудрецы говорят, что страх перед Всевышним, а мы, вы помните, мы говорим сейчас о, собственно, Мидат ха-Хасидут. И мы сейчас дойдем до этого, там тоже есть интересное объяснение. То есть у страха перед Всевышним есть разные уровни. Человек должен себя знать. Почему мудрецы предлагают нам вот такую наглядность? Это действительно сообразительность, это действительно находчивость, это человек делает выводы, исходя из каких-то правил человеческого поведения, как это бывает между человеком и человеком.
Так Арум можно истолковать как находчивый?
Это может быть находчивый, это может быть сообразительный, это может быть на самом деле удивительная штука. То есть человек ищет, как выразить свое отношение. То есть мы, в принципе...
Смекалка требуется, по-моему, каких-то экстренных случаев. Вот прояви смекалку. Ну, это не каждый день ее мне смекалка нужна.
Понимаешь, какая штука? Любопытно, что мудрецы имеют в виду. Первое, ты должен найти способы выражения вот тех чувств, того отношения, которое есть у тебя. Ты испытываешь трепет перед субботой. То есть как это будет выражаться? Только то, что ты боишься на протяжении субботы двинуться с места, я хорошо помню это состояние замечательное, у меня была такая мечта, достаточно нелепая, сделать кидуш вечером, уснуть и потом сделать авдалу, чтобы ничего не нарушить, ничего не... Якобы это действительно страх, вне всякого сомнения. Но есть другие возможности выразить вот этот страх. И находчивость, честно говоря, смотри, ты права в том, что слово не очень подходящее. Но давай употребим немножко другое. Сообразительность, вне всякого сомнения. Как мои поступки будут действовать на людей окружающих? То есть не только то, что я чувствую и как я выражаю свои чувства, но также и что, как это на других будет действовать. Не в том смысле, что обо мне скажут. Скажут, что я хорошая, скажут, что обо мне плохая, что я плохая. Нет, не так. То есть как это будет воздействовать на людей? Либо они скажут, это пренебрегает, мы тоже можем пренебрегать. А это относится к этому вот таким вот образом. Да, наверняка нужно делать так же.
В этом маневре есть какая-то деталь показухи?
Нет. Дети Софа, это вопрос очень, очень правильный. Это может быть, но это не должно быть. О чем мы говорим? Мы не живем на необитаемом острове. Живя на необитаемом острове, не нужно думать об окружающем. В нашей действительности мы должны думать о том, как наши поступки действуют на других. Есть, например, совершенно другая сторона, но я приведу это. Есть такое понятие «мар'ит айн». «Мар'ит айн». То, как выглядят мои поступки.
В глазах других.
В глазах других. В частности. Ну, есть масса каких-то примеров, я приведу, не суть важно. Сушится белье. Могу ли я в субботу это белье снять, сложить, это уже проблема, но просто снять. Почему не снимают это белье? Чтобы не подумали, что стирали, что стирали в субботу. Я в субботу не стирала. Но от того, что люди могут так подумать, дело не в том, что пострадает мой авторитет, моя репутация. Дело в том, что люди скажут,
она это делает,
а почему нам, нам не повторить? Здесь то, что Софа...
Высохло, не высохло, но надо снять, конечно.
Нет. Оставить, то есть перед наступлением
перед
субботы, да.
Конечно.
Но в субботу нет. Даже если...
Скажем, если промокло, например, что-то нельзя повесить на... Ручку,
совершенно верно.
Каким-то необычным способом.
Да. Бросить на спинку стула можно.
Можно,
но развесить нет.
И даже на батарею нельзя повесить.
Это уже точно сознательно человек сушит. Но вот это удивительное, что на самом деле «орма» достаточно часто означает остроумие. Не в том смысле, чтобы произвести на кого-то впечатление, но для того, чтобы не только оценить свой поступок, но и понять, как он будет воздействовать на других. То, что Софа справедливо сказала, что мы на показ действуем, нет. Нет. Но это ответственность перед тем, какое влияние мои поступки окажут на окружающих. И кроме того, ну, вы знаете, почему мы должны почему мы должны идти на хитрости? Потому что у нас, кроме яцеротов, есть еще яцерара. Он невероятно умен. И его нужно всегда перехитрить.
Теперь понятно, почему это слово употреблено. А до этого, честно, я не понимала. Как-то...
Давайте посмотрим. Я приведу вам пример, который вы, разумеется, помните. Пример истории Шхема. Когда этот молодой разбойник со своим отцом, считая, что все совершенно замечательно. Дина в это время находится в плену практически в Шхеме. Они приходят к Яакову с благородным предложением выдать замуж девочку, которая вообще-то сейчас не дома находится. Яаков молчит. Братья отвечают. И там сказано, что они отвечают «Беорма». В чем тут хитрость на самом деле? Они не собираются с ними породниться. Они не собираются отдать свою сестру в жены тому, кто ее опорочил. Но что они говорят? Да, конечно, но вот у нас проблема такая. Без обрезания мы не можем... отдать нашу дочь тебе в жены. Причем любопытно, что братья называют ее нашу дочь. Она является их сестрой. То бишь они якобы в присутствии Яакова выполняют какую-то очень странную обязанность. Ведут вот эти переговоры. Вот если вы согласитесь, то будет так-то и так-то. Эти условия принимают. Ну, это хитрость. С их точки зрения нужно добиться двух вещей. Это освободить Дину и наказать обидчика. Если бы они сейчас не действовали хитростью, то на самом деле что было бы? Дину не освободить. Их, прежде всего, вот это их задача. Причем они очень интересно говорят. Если вы не согласитесь, то мы возьмем нашу дочь и уйдем. Это как вы возьмете ее? Якобы впечатление, что она сейчас у нас, это от нас зависит. Вот мы ее возьмем и уйдем, она не у вас. Понимаете, какая штука? Поэтому здесь, когда мудрецы употребляют вот эту странную фразу «Арум бей ир-а», то есть нужно действовать с головой. То есть как это выражается, и на кого и как это будет действовать. Он объясняет Рамхаль. «Надат валигидбонен, давал митов давал». Это о чем мы говорили. То есть делать выводы. То есть понимать, к чему это приведет. То есть не действовать импульсивно, и вот как будет, так будет. А просчитывать свои ходы, просчитывать последствия. Улехадеш хамцаот. Простите, асот нахат руах леюцро. Бехоля драхим шеэфшар легераот. Удивительная штука. То есть главная цель здесь не произвести впечатление на кого-то, а то, о чем мы с вами говорили. Такое выражение, повторяющееся у Рамхаля очень часто. То есть, якобы в кавычках доставить удовольствие Всевышнему. Чем доставить удовольствие Всевышнему? Тем, что его воля исполняется. Но его воля исполняется творчески. То есть, якобы, знаете, когда человек, есть такая проблема. Когда у человека есть определенный какой-то подход, тот, кто страшится Господа, выглядит вот так. То есть постепенно выглядит вот так, становится привычкой. И вполне возможно, что это делается иногда для вида. А нужно через каждые два слова повторять «Бейзрат Ашем». Через каждые три слова еще что-то. Это становится техникой. А вот это применение находчивости, смекалки и так далее, это включить разум в те действия, которые должны быть осмысленными.
Это фраза «перехитриться».
Это другое. У царя Шломо есть несколько интересных рекомендаций. Что нужно знать, как разговаривать с глупцом, как нужно знать, как разговаривать еще с кем-то. И опять же, отправная позиция, известная в пасхальной Агаде, как нужно разговаривать с Раша, то есть к каждому ты идешь с каким-то другим подходом. Но интересно, что при этом человек должен думать о том, с кем он разговаривает. То есть не получить что-то этим способом. А что ты можешь дать человеку, к которому ты обращаешься? Тут самое важное – это нахат руах ле йоцо. То есть исполнить действительно волю и волю Всевышнего. Йотейну макирим. Годель гомимуто алейну. Сейчас вы увидите интересный перевод. Ашер алькен маше итьяхэсло. Значит, на самом деле, то есть мы должны видеть, насколько Всевышний выше нас. Это его возвышенность во всем, что к нему относится. И я нихбад алейну кавод гадоль. То есть мы должны понять, что по отношению ко Всевышнему мы должны испытывать вот это величайшее почтение. Софа подсказала один правильный вопрос сегодня. Для чего мы уважаем, для чего мы обнаруживаем уважение к человеку?
Для чего?
Угу. Уважать я могу кого угодно. Но это мое отношение к нему. Но проявление уважения. Как?
Приближение.
Что?
Уважать надо практически любого человека.
Но пока было
отсюда выходит, что уважая даже какого-то человека, который может в каком-то униженном состоянии или низком состоянии, человек уважает Акадош Бургу, потому что душа этого человека, она же оттуда.
Очень, очень здорово то, что вы говорите. Значит, давайте уточним позиции. Тем более, что Лея очень правильно мне что-то подсказывает. Сейчас мы это озвучим. Пиркей Авот задает вопрос Миу Мехубад. Кто является уважаемым, почтенным? Тот, кто уважает людей. То, что действительно то, что Цепора сейчас сказал. То есть уважаемый человек на самом деле, он уважает других, он видит в них достоинства, а не недостатки. Даже если он видит недостатки, то он подчеркивает достоинства и относится к человеку каким образом? Потому что это целем Элоким, это по образу и подобию. Понятно. Совершенно верно. Совершенно верно. Не он один, но это действительно очень яркий пример. Есть еще одна любопытная формулировка, с которой вы наверняка знакомы. Это формулировка мудрецов. Это кабдеу вехаждеу. Ты уважай его. Ну, немножко с оглядкой. Хаждеу – это подозревай. То бишь, на самом деле, вот это мое уважение перед человеком не должно перерастать, простите, в поклонение человеку. То есть, уважать-то ты уважай, но все-таки ты должен видеть, что человек собой представляет, а иначе это может быть... Ну, вы знаете, во что это может сейчас вылиться на самом деле. Так вот, интересный момент. Уважая кого-то и обнаруживая свое вот это уважение, в неправильных каких-то ситуациях человек это делает для себя. И выглядит это достаточно любопытно. Это заискивание, это желание заслужить поддержку, заслужить, не знаю, заручиться.
Абсолютно искренне и без всяких задних мыслей. Просто действительно ты показываешь человеку такое уважение.
С этим нужно тоже быть очень осторожным.
Это лист, пожалуйста.
С этим нужно быть очень осторожным. То есть я должна отдавать себе отчет, почему я так отношусь к тому-то и тому-то, задать себе маленький вопрос. А что я, не жду ли я чего-то? Такого же или каких-то...
Я не ценность за что-то. Это разная вещь. Когда я уважаю, я иногда ценю за что-то. Ну, я не говорю сейчас целым молоким, это немножко говно. То есть я вижу в нем что-то, я ценю в нем что-то.
Это верно.
Может, у него
нет. Я смотрю, по-русски написано.
Но вот за это я его...
Цепора очень хорошо сказал, что на самом деле великие уважали человека за то, что он человек.
Кто-то привез.
Действительно, могу ли я предъявлять себе такие требования? Вообще-то есть такая заповедь, которая называется «Ваагавта лерейха камуха». Вот это любить ближнего как самого себя предполагает также не задевать его достоинства. То есть, если я считаю, что этот человек не заслуживает доброго отношения к нему, и у меня есть объяснение, я не должна его оскорблять на самом деле. Я не обязана его слишком уважать, но оскорблять нет.
А вы вот скажете, это ему тоже
нет? Смотря в какой ситуации. Это другая заповедь. Это то, что называется мицвата тохиха. То есть, когда мы кого-то осуждаем, кого-то... Это очень, очень непростая для исполнения заповедь, кстати говоря. Но давайте посмотрим немножко дальше. Викиван шигует барах, бетувога гадоль. То есть, простите, я хотела еще два слова только сказать. Уважение по отношению ко Всевышнему. Хотя фраза эта звучит достаточно странно. То есть, кавод вот этот. Мы должны понимать, перед кем мы стоим. И сейчас Рамхаль объяснит два момента очень, очень важных. Киван шигует барах, бетуво агадур. Им коль шифлютену раца бе анвато лахалок лану кавод. Удивительная штука. Всевышний, несмотря на его возвышенность и нашу униженность, то есть несоизмеримые какие-то вещи, оказывается, он желает оказать нам честь. В каком смысле?
Даже то, что он нас терпит на этой земле, это уже нам честь.
Ой, правда. Ой, правда. Есть масса объяснений. То есть Всевышний не ангелам, а нам дал Тору. Есть знаменитый мидраш, очень необычный, который я часто достаточно цитирую, что Всевышний верил в человека и поэтому сотворил этот мир. Удивительная вещь. То есть именно человеку Всевышний оказывает вот эти почести, щадит его достоинство. Мы это видим достаточно часто.
Но он
простите.
Сначала сотворил мир, а потом создал человека.
Мы знаем, что в помыслах человек был первым. В действии человек был последним.
А как же говорят, что Всевышний сотворил много миров, и он всех разрушил вот до нашего мира? То есть там как бы не предполагались вообще люди, там это были все это какие-то миры.
Там они очень, очень предполагались, но на самом деле Всевышний после потопа дает известную клятву Ноаху, что больше потопа не будет не потому, что все будут хорошими, а потому, что не будет. То есть вот это объясняет, кстати, Раши в нескольких местах. Что Всевышний обещает это ввиду того, что человек может исправить свои поступки ради праведников, говорят мудрецы. То есть вот это вера в человека. То есть у человека есть такие варианты поведения и такие. Из-за того, что человек может быть праведником и может стать праведником, это достаточное основание для того, чтобы сотворить этот мир и не разрушать его. Потому что Вера сказала, да, ну куда уж больше. Да. Одно из свойств, которое называется долготерпение, разумеется. То есть...
Еще так, мы начали говорить про одну заповедь, на самом деле. Даже не саму заповедь, а какой-то, не знаю даже, как сказать... Шаббат подготовлен. Она для мецвот. Но
интересно.
Если мы переходим в каком-то году, то...
Не тот
проект.
Смотри.
Это называется о том, что Всевышний нас держит. Даже одна из мецвот. Ну так, есть, а может она и Кора, может быть она все, но...
Смотри, мы должны понять...
Давай мецвот так разберем и... Мецвот.
Гляди, все правильно. Но то, что необходимо, необходимо понять, и как раз ты спрашивала, и справедливо спрашивала. Мы говорим, на самом деле, есть вот такая пирамида удивительная. Мы говорим понятие хасидут. Там все вот эти вещи, о которых мы говорим так или иначе, находятся на высшем уровне. То есть человек делает больше, чем делает абсолютное большинство других. Что мы говорим? Ира, страх. Почему к этому относится кавод? Вот это уважение, вот это почитание. Оно вот так вот выстраивается. Что? А? Нет, это не те хасиды. Это не те хасиды. То бишь, смотрите, тут есть несколько моментов существенно важных. Дошли мы, Рут очень правильно задает этот вопрос. Мы говорим об уважении к субботе. Это воля Всевышнего. В конечном итоге это уважение к Нему. Как сказано, «Веавта это Шем Элокеха». Как? «Вегаю адворима эле, ашер анухим и цавха айом алевавер». То есть как мы можем выразить, по сути дела, уважение ко Всевышнему? Только через исполнение заповедей. Нет другого способа. Каждый день заявлять, как я уважаю, не имеет никакого смысла. Не знаю, выражать это какими-то действиями, опять это достаточно бессмысленная вещь. А вот как я к заповедям отношусь, вот это самое важное. Почему, кстати говоря, суббота, это вы мне можете сказать. Почему не другая заповедь?
Это всем заповедь.
Еще почему? Сотворение мира. Всевышний Творец. То есть на самом деле это достаточно показательные вещи. Но давайте еще буквально несколько. А почему мы говорили, как относились к субботе мудрецы и праведники, тоже мы знаем. Между прочим, уважение к мудрецам. И тот пример, который мы берем с мудрецов, это же заповедь. То есть это тоже имеет прямое отношение ко Всевышнему. Это люди, которые действительно волю Всевышнего исполняют. Все эти вещи очень-очень связаны друг с другом, но мы сейчас опять подойдем к каким-то формулировкам каких-то правил. То есть до сих пор мы видели, что мы делаем по отношению к уважаемому человеку, якобы мы делаем по отношению ко Всевышнему. Если я уважаю человека, я исполняю его волю. Я признаю его право требовать что-то от меня, ждать
требовать
чего-то от
или
меня.
Право получить.
От кого? Кто?
От меня.
Оно и есть.
Одно дело требовать, смотрите, другое дело получить.
Если Софа придет и скажет мне, не делай то-то и то-то и то-то, или сделай то-то и то-то и то-то, я, разумеется, это сделаю. Но если придет ко мне человек, которого я не уважаю, как человек реагирует, а, собственно говоря, простите, знаменитые израильские варианты, ты кто такой? Уважаемому человеку я это кто? Добрый вечер. Уважаемому человеку я ты кто такой не скажу. Он имеет право, с моей точки зрения, делать мне замечания, чего-то хотеть от меня, почему я его уважаю. Это кажется достаточно смешным. Но якобы это принцип определенный, так? Относятся ко Всевышнему. Что дальше мы видим?
Ну, мы тоже, например, прошлый Софа, мы говорили, что все, что мы делаем, это в уроках веры. Для будущего. например, и тогда мы там будем реально, там мы получим. Так тоже в какой-то степени моя степень выполнения заповедей. Ну, я не знаю, душа будет там требовать, что не будет требовать, не знаю.
Но... Смотри, это тоже один из интересных вопросов. На самом деле мудрецы говорят о том, какие вопросы задают человеку непосредственно после смерти. Учил ли ты Тору? Как ты вел свои дела? Есть интереснейшие расшифровки на самом деле. То есть у нас не спросят, но у мужчин спрашивают отношения. Относительно изучения Торы очень-очень любопытно.
Или ты отправлял
ему? И сына тоже.
Отправил детей, дождался мужа.
Примерно.
Ну
давайте.
Смотрите,
на самом деле есть удивительное такое описание, что безотносительно к тому, мужчина или женщина, человек должен дать отчет за все свои поступки, на которые он обратил внимание, и на которые он не обращал внимания. То бишь это итог. Это то, с чем человек приходит. И есть удивительное высказывание. Опять вы скажете, что это относится к мужчинам. Счастлив человек, который приходит в мир грядущий, и у него в руках его Тора. Хорошо сказано. То есть изучение, исполнение, внутреннее содержание человека и так далее. Но давайте мы все-таки посмотрим. Есть несколько переходов очень-очень любопытных. В чем выражается уважение Всевышнего, в кавычках или без кавычек, к нам? Лимсог лану диврей кдушато. То есть именно нам он доверяет самое святое, а именно Тору. Не ангелам, не кому-то другому.
А мы еще говорим, шеркет шатан, шатав. Он светил своим светом.
Совершенно верно, это Тора. Совершенно верно. Хотя мы отделяем, мы говорим Тора в мицва. Но практически имеем в виду одно и то же. Но то, что здесь Рамхаль говорит, это очень интересная фраза. «Лимсог лану диврей кдушато». Это слова Торы. Это самое важное. Помните, как ангелы в Мидраше якобы возражают Всевышнему? У тебя такая ценность. Хранится у тебя до сотворения мира, и ты почему-то вот этим даешь. Об этом он здесь говорит. Значит, что он говорит? Лефахот бехоль кохейну мехабдем венирэ хаякар ашер лахэм эцлейну. А переход удивительный. Коль скоро Всевышний дал нам самое святое из того, что есть, мы должны их, вот эти слова Торы, вот эту Тору, уважать. Это должно быть самым ценным у нас. Немножко дальше Рамхаль приведет удивительный пример. Я надеюсь, что мы до него дойдем. Продолжает. Ветирэ. שזאת היא היראה האמיתית שהיא יראת הרוממות שזכרנו. Важный момент. Вернулись. То есть вот этот ковод относится к понятию ира. И нужно понимать, что это действительно истинный страх. Что это за истинный страх? Ирата ромемут. Это страх перед Всевышним. Это не страх за себя. Как бы мне со мной чего-то там не было. Хотя это тоже важный фактор. Не надо им пренебрегать. Но вот оно, ирата ромимут. Шеба талуй хакавод хамиткарев эль хибува агава. Кмоше эхтов од. Говорит так. Помните вот эти ступеньки. Есть ирата хет или ирата онеш. Да, самая низкая ступенька. Это страх перед наказанием. Иначе он называется страх перед грехом. Кстати, это немножко более высокий уровень. Дальше есть ирата ром и мут, который плавно переходит в любовь. Есть тесная связь. С точки зрения Рамбама, например. Он объясняет действительно вот эти ступеньки очень таким, да, достаточно четко. Что когда человек понимает, начинает понимать величие Всевышнего, всемогущество Всевышнего, с одной стороны возникает то, что мы называем ира, страх, а с другой стороны возникает восторг. Вот этот восторг, он явно приближается к любви. И тут Рамхаль говорит о том, что да, есть связь, есть переход от страха к любви. То есть это не, опять, не страх за себя, а состояние очень, очень важное. Он обещает, что он еще об этом будет говорить, и достаточно скоро, как вы увидите. Маше Эйнкен и Рата Онеш. В отличие от этого, страх перед наказанием, Шеина и Карит, Вейн Маалата Мидота Эле Нимшахот Имена. То есть это верно. Страх перед наказанием – это ступенька намного более низкая, как он говорит, это не главное. И свойства, о которых мы только что говорили, отсюда не вытекают. Что это за свойства, о которых мы говорили? Это сознание своих ошибок, это стыд, чувство стыда, когда человек оценивает свои поступки. Это смирение, то, что называется кния. Рамхаль об этом говорил. И кавод, это то, что мы говорим с вами сейчас. То есть, страх перед наказанием, на самом деле, это тогда, когда человек, ну, в худшем варианте зациклен на себе. То есть я не буду это делать, не потому что не хочу, не потому что не могу, а потому что боюсь за себя. Это правда. Я с вами полностью согласна. Если бы все человечество не совершало бы свои преступления из страха за себя лично, вообще-то мир, в котором мы живем, выглядел бы немножко лучше. Но это ступенька самая низкая. Почему человек не нарушает законы, боится тюрьмы? Почему человек не нарушает правила уличного движения?
Боится попасть под машину.
Штрафа боится еще.
Штрафа в основном боится. Или боится за свою машину, это тоже очень благородно. Интересно то, что ты говоришь. Смотри.
Нет, то есть в жизни, ну, больше как бы я вижу ажгаха прати, я вижу миссия со мной. Не дерех мицва.
Конечно.
Ну, давай представим себе так. Когда ты видишь вот эти чудеса, которые происходят, когда ты знаешь, что есть связь, какая связь есть между нами? Мы с тобой не пророки вроде бы. Барух Ашем. Какая связь между нами есть? Это мицва и это молитва. Кстати, молитва, она тоже является заповедью. То есть без заповеди, исполнения заповедей практически ни страха, ни любви быть не может. Почему? По той причине, что если я говорю, я люблю, теперь как, в чем это выражается? В исполнении заповедей. Нет другого выражения.
Я могу купить красивую ночелушку, а могу плохую.
Это гидур мицва, как будто бы. Это гидур, то, о чем мы тоже с вами говорили, это связано. Совершенно верно. Эта заповедь мне дорога, И поэтому я готова тратить деньги, готова тратить силы, готова тратить... Все, все нормально. Это опять же выражение отношения к заповеди. Помня, что я, сию секунду, помня, что есть тот, кто заповедь дает мне. Эта заповедь дана. И есть заповедь как таковая. То есть выстраивается вот этот треугольник, в рамках которого есть и страх, и любовь. Ну, это я постоянно вам напоминаю, это то, что сказано в Криат Шма. Ваёдваримаэли. Да?
То есть, бли не сим, бли какой-то, не знаю,
мужчина.
Мы все-таки, не знаю, мы живем в не сим.
Да.
Бли зэ, просто выполняя мицвот, можно было бы достичь.
Смотри, человек, который исполняет заповедь, действительно, он видит чудеса. Тот, кто не исполняет, ничего скажет, так должно быть. Ну, бывает. Ну, случай. Ну, повезло.
Или не повезло.
Или не повезло. То бишь, на самом деле, заповедь это... Я только напомню то, что мы видели в свое время у Рава Шапира, это очень важный момент. То есть помнишь, он отличает мицва и циву. То есть на самом деле мицва это не приказ. Мицва это, ну, прежде всего, то, что человек может исполнить, может не исполнить. Он нет такого, что он вынужден исполнить то, что от него требуется. Но Рав Моше совершенно справедливо говорит, что мицва это цавта, это вместе. Это вместе с тем, кто эту заповедь дал. Это то, о чем Рав Моше говорит. Но я тебе скажу немножко другую вещь, что это также вместе с теми, кто к заповедям относится так, как я. То есть мы вместе. Что нас связывает? Всевышний. Как это происходит? Понятие миньяна, понятие «а, мы соблюдающие», «а» и так далее. То есть это то, что нас объединяет, при том, что различия между нами могут быть очень существенными.
Что всегда должен чувствовать себя вместе с кем? Делаем...
Евреи, да. Евреи, да.
Человек сам по себе не может выполнять какую-то мицву.
Нет. Какую-то, со скрипом, да. Но в принципе мы любую заповедь исполняем, находясь внутри этого народа. Вот это наша связь практически. То есть, смотрите, полслова мы продвинемся дальше. Две вещи были для меня значимые. Мама рассказывала, что когда... Началась война, была эвакуация, они на каком-то этапе оказались на Северном Кавказе. Там мы, естественно, сефардские евреи. Когда они увидели деда, Шойхет появился, значит, к нему выстроилась большая очередь с ягнятами. И все... Мы вместе, то есть не только потому, что ты нам делаешь такие-то услуги, но то есть, нет вопроса, ты ашкеназ, мы сефарды, мы вместе. А то, что на меня в свое время произвело впечатление лично, мы с папой оказываемся в какой-то момент зимой в холод в Риге. Ну, я очень любила Прибалтику, но девчонкой была. Зашли погреться в какой-то магазин. Не знаю, большой-большой магазин, зал громадный, торговый. Я вижу что-то странное. Папа как-то себя необычно ведет. Он идет через весь зал, а я за ним в припрыжку. Подходит к какому-то прилавку. Стоит там человек, и папа ему говорит одно единственное слово – Исроэль.
Чего-чего?
Исроэль. Все. Нашли друг друга. На меня это действительно произвело очень сильное впечатление. То есть как он его вычислил, как он не ошибся. Так.
Не Аид, а именно Исроэль.
Исроэль.
Обычно говорят Аид.
Это то, что было. То есть, при том, что это еще, опять же, заповеди связывают нас намного-намного сильнее, чем... Как?
Ну, это вечный вопрос, когда кто-нибудь приходит в гости. Аид?
Да, это да, то, что...
Нет, в Москве.
Да, все правильно, все правильно. Теперь говорит Рамхаль. Нахзор лейня на шаббат. И не амру. Рав Анан, ловеш гунда. Любопытно, что он никак не может это оставить. После того, как он говорил о том, что Всевышний нас из уважения к нам дал нам самое святое и самое дорогое. Все это мы поняли. И нужно отвечать якобы тем же самым. Вернулся он к вот этому списку, который мы видели. Сейчас вы посмотрите, зачем он возвращается. Рав Анан лаваш гунда. Сейчас объяснит. Дегайну. Шая ловеш бегет шахор беэрев шаббат. Кидей шиие никар йотер квод ха-шаббат бельвушо. Простите, бельвушобо бегадим наим. То есть, зачем он к этому возвращается? Только что мы перечислили какие-то действия, которые где-то нас удивляют, где-то нам пример показывают. А сейчас он говорит о том, что вот это почитание субботы выражается в чисто технических вещах. Это то, как человек одевается в субботу, это то, как человек выглядит в субботу. А теперь итог, вывод, немца. Шело левад ха-хахана лешаббат ху бихлал ха-кибут. Интересный сейчас поворот будет. Оказывается, что не только подготовка к субботе относится к вот этому понятию почитания субботы. Это все примеры, которые мы до сих пор видели, это подготовка. Да? Это что человек делает, готовясь к субботе. В будние дни он обычно это не делает. А тут что? Оказывается, не только подготовка к субботе, эле афилу хагедер, шимикохо и бахен йотер мециюта кибут. А вот это любопытная фраза. Что имеется в виду? Эту одежду человек в будни не надеет. Не наденет. То есть понятие бигдей шаббат. Это понятие у взрослых, это понятие у детей. То есть вот эти субботнюю одежду наденут, если идут на свадьбу, если идут на бар-мицву. Но одежда эта будет называться субботней. Она не будет называться ни свадебной, ни бар-мицвенной. Это не субботняя. Праздничный. А это имеется в виду. Но называется бигдей шаббат. Это субботняя одежда. Что он сказал? Оказывается, не только действие, вот он надел эту одежду для субботы, но и то, что в будни, в обычной ситуации, он эту одежду не наденет. То есть говорит, оказывается, это тоже относится к исполнению заповеди. То есть и плюс, и минус. То есть это для субботы, поэтому этим не будут пользоваться.
Есть, то есть женщина, которая каждый раз на тфилу одевает шабатную одежду. Или одевается.
Это звучит хорошо. Значит, это для нее суббота.
Это кавод. Кавод.
Это кавод.
Это кавод.
Как?
Кто чулочки, носочки одевал?
Мы видели. Это на самом деле не совсем чулки, это определенная обувь, как мы говорили, вот это пузмак. Действительно, мы это видим. Но ты совершенно права. Якобы и там нужно было понять, что в будний день, но там для молитвы. Не для субботы, а для... Как человек готовится к молитве. Это то, что Лея говорит. Совершенно верно. Совершенно верно. Видите ли, состояние субботнее, оно может быть и в будни. Но в будни человек не будет этим способом отмечать. Это то, что, то, что мы видим здесь. Асру ликбоа сеуда. Знаете, тоже тот же самый пример. Асру ликбоа сеуда беэрев шаббат мипней квот шаббат. Почему после полудня не устраивают трапезы, то есть трапезы с хлебом, с беркат амазон. То есть если есть какая-то сеудат мицва, то это будет. Но в принципе во второй половине дня перед субботой не принято. То есть можно, можно что-то перекусить, но не устраивают...
Даже мясо не есть.
Не устраивают какие-то особые, особые приемы. Почему? Потому что суббота приближается. То есть якобы технически объясняют, чтобы первую субботнюю сеуду ели с аппетитом, но на самом деле это только для субботы. Это одежда для субботы, это еда для, для субботы. Помните, есть знаменитый мидраш, который... Рамхаль не приводит о том, как мудрец готовится к субботе. Если он видит что-то хорошее, он покупает и говорит, это для субботы. Нашел что-то лучшее, это для субботы. А то, что осталось, на самом деле, это уже идет на будние дни. Но мидраш говорит, таким образом человек всю неделю ест субботнюю еду. Как?
И муж очень этим возмущается.
Почему?
Что ему не нравится.
Почему?
Хочет все свеженькое каждый день. Коробля.
Вот таким образом.
Запретил оставить трапезу. Это уже Аллаха?
Это Аллаха.
Но они сделали Аллаху надевать одежду черную.
Смотри. Вот та черная одежда, то есть опять же надо знать вот эту, надо знать вот эту символику. Это тоже, что опять, это я знаю только по рассказам, что у деда была особая одежда, которую иногда я вижу, вижу на улице, потому что мама объясняла. Здесь ее носят каждый день. Но мама рассказывала, что дед, то есть ее отец, носил определенные сюртуки, определенные пальто только в субботу и только в праздники. То есть есть вот эта символика. То есть то, что ты слышишь, вот эта черная одежда, это какой-то это символика определенная. Он объясняет, что это особый вид одежды.
Холод какой-то черный.
Что-то в этом духе. Что-то это в этом духе. То есть каким образом, смотри, это один из больших вопросов, которые возникают. У нас кроме души есть еще и тело. У нас материальные, мы живем в материальном мире, у нас есть материальное представление. Мы знаем, что такое нарядная одежда. И мы знаем, что человек, когда он надевает нарядную одежду, он иначе себя держит, иначе себя чувствует, то есть он создается какое-то настроение и так далее. Этим нужно пользоваться для того, чтобы действительно выразить свое отношение к субботе, к празднику, к той же молитве, как справедливо сказали. Якобы человек может сказать, на меня не действует. Это ошибка. Это ошибка.
Короче, льет арум.
Арум бейра, это правда. Арум бейра, это действительно понимать, кто ты, что ты, что тебе помогает, что тебе мешает. Это действительно относится к вот этой находчивости, к этой смекалке. И не отрицать.
Конечно, я понимаю, черно-белый. Но в сегодняшнем понимании, ну, белый, может, он останется еще, да, праздничный. Но черный сегодня это какой-то траур. Я правда, раньше мешковину, конечно, одевали, да? Но если я сегодня увижу человека, я подумаю, что-то случилось.
Я сделаю российскую свадьбу, зайдем в женский зал и посмотрим.
Все в черном.
Или хотя бы в ее свет посмотрите женское белье.
Все в черном. Это правда. Это правда.
Блестящие, черные,
разные. Смотри, это действительно любопытно. То есть есть разная символика. Насколько я понимаю, в Италии черный считается праздничным цветом. Где-то, где постепенно, кстати говоря, я помню годы, когда этого не было. Когда на свадьбах были цветные одежды. А сейчас в основном черные.
Нет, какая свадьба?
То. Еще немножко. У Бихлала Ира Од. Квода Тора Веломдея. Очень важный момент. Опять это связано со Всевышним. То есть то немножко мы затронули этот вопрос. То есть к вот этому понятию страха есть почитание Торы, и он уточняет Веломдея. У Бехед Яшанину. Кола мехабедет Тора. Гуфу мехубада лабриот. Интересный момент. Что это за высказывание такое? Человек, который почитает, уважает Тору, его сам почитает. Он уважаем людьми.
Да.
Почему? То есть это не заявка моя, я Тору уважаю. Это отношение. Но только что нам Рамхаль сказал, уважать Тору – это уважать тех, кто ее изучает. Если дальше мы сделаем еще один шаг, уважать, вне всякого сомнения, мудрецов. Я сознательно говорю, не тех, кто Тору знает, простите. А мудрец, чем он отличается от человека, который технически знает Тору? Компьютер тоже, простите, якобы тоже знает Тору. Может выдать. Все совершенно, совершенно великолепно. Но почему мы называем это, кстати, очень интересная формулировка. Мы говорим Талмид Хахам. Хахам имеет немножко другое значение. То есть у сефардов Хахам это раввин. Совершенно справедливо. Талмид Хахам – это человек, который постоянно учится мудрости. Это то, что и в Пиркей Авот у нас сказано, и Давид говорит об этом. То есть это не только скромность, он талмид, но это удивительное значение. Значит, тут оказывается то, о чем мудрецы говорят. Человек, который уважает Тору, его самого уважают, потому что так он относится к Торе, так он ее учит, так он ее исполняет. В результате, разумеется, он вызывает уважение к себе. То есть только что мы с вами вспоминали цитату из Пиркей Авот, что уважаем тот, кто уважает других. Тут другой ключ. Тот, кто уважает Тору, его люди уважают. Тоже важная формулировка. Амру зихронам левраха. Амар Раби Йохана. Мипнейма. Это тот пример, который я очень хотела вам показать. Мипнейма заха Ахав лемальхут 22 шана. Преступный царь в Северном царстве. Ахав. Трудно на самом деле найти более преступного человека. Его царство продолжается 22 года, хотя мы знаем, что в Северном царстве там есть рекордсмены, которые царствовали пару месяцев и которые царствовали даже несколько дней. Спрашивается, почему, чем он это заслужил? Мы знаем его как преступника. Лефише кибед это Тора, шенитна бе 22 отиот. То есть он уважал каким-то образом, сейчас мы увидим Тору, которая дана при помощи 22 букв. Буквы на самом деле нашего алфавита, это вообще особая, особая история.
Это первая строчка, да, вот для буквы первая строчка.
20 минут, от алиф до тав. От алиф до тав. От алиф до тав, все 22 буквы. Цитату, которую приводит Рамхаль. «Ваишлах Малахим эль Ахав, царь Арама, Бен-Адад». Это известная ситуация, это длительная такая провокация. Посылает к Ахаву с требованием, чтобы тот выплатил ему невероятно большую дань. И он готов. А потом происходит что-то странное, о чем мудрецы говорят подробно. Да, я коль махмадых нейнеха, то есть он не останавливается на этом требовании. Да, я коль махмадых нейнеха, ваясиму беядам велакаху, ваёмер ле малахей бен адад, имру ле адуни амелех. Удивительная штука. То есть потом поступает, он получает требование, угрозу какую-то, что все дорогое махмады и неха, то, что дороже тебе всего. Да? Это буквально то, что желанно твоим и твоим глазам. Возьмут они и унесут. Отвечает Ахав. Он отвечает этим послам. Скажите моему господину царю, то есть он признает царя Арама своим господином, не отказывается от этого. Коля шел шалахта эль авдеха Баришона эсе, первое твое требование, я готов исполнить. Но вот это я не готов исполнить. И объясняют мудрецы, объясняют толкователи, что он готов. Он готов подчиниться, готов на все, готов на уплату любой дани. Но когда царь Арама требует от него отказаться от Торы, он не готов это сделать.
Там же не сказано Тора.
Тут это Махмада и Неха.
Потом скажем.
То, что тебе дороже всего. А что дороже всего? Если он готов отказаться практически от власти, отказаться от богатства, отказаться, что говорят мудрецы, очень странная вещь. Причем, смотрите, это человек, который поклонялся идолам. Это человек, который своими руками никого не убивал. Если у него он хочет владеть вот этим виноградником Навота, жена его выполняет грязную работу. Но Ахав сам законы не нарушает. То есть это наследственное имущество Навота. Он не может его заставить. Он не может его, не может у него отнять. То есть есть странная вещь. Ахав отличается тем, что, будучи идолопоклонником и преступником во многих отношениях, он как будто бы не может приступить заповедь.
Как же пророки?
Идолопоклонство, да.
А как же пророки, которых убивали?
Изевель.
Это жена у него.
Изевель. Никогда Ахав не убивал. Мы видим очень странную вещь, когда Элияу всех требует собрать на горе Кармель, там же Ахав присутствует. И когда они спускаются, Илья убежит перед его колесницей. То есть он там нет опасности. Это очень странная вещь. Но и здесь то, что мы видим, да, достаточно любопытный
еще
момент.
Еще он себя очень мужественно вел, когда он получил ранение.
Это последняя его битва,
сделал,
да. Это последняя его битва. Или да, или нет. То есть чува была раньше на самом деле. И была надежда на то, что будет поворот в истории, который не произошел. То есть то, что этот пример Рамхаль приводит вот по какой причине. Что даже если человек в чем-то преступный, преступный во многом даже, Тора ему дорога, здесь 22 года, 22 года царства. Продолжает он то, что мы сказали. Маи Махмады Инеха. Лав Сефер Тора. Что еще может быть дороже? Вот это вопрос. Амгузихонам Ливраха. А я гулехли мимаком лим, это мидраш, это из гмары. А я гулех мимаком лимаком. Но я нихену бесак, ва я нихену аля хамор, ва иркав алав, эла манихо бехайку. Это очень любопытный момент. Я просто должна была это показать. Но то, что в человеке могут уживаться разные вещи, это мы понимаем. Но Мидраш про Ахава говорит следующее. Когда он, царь Северного царства, большая часть территории, большая часть народа, чувствует он себя вполне уверенно. Царство его продолжается достаточно долго. Но когда он переходил с места на место, ехал куда-то, что сказано? Он не клал свиток Торы в какой-то мешок, чтобы положить это на осла и ехать на этом же осле. Да? То есть в чем проблема? Царь едет. Ну, обычно царь едет либо на колеснице, либо на муле, но Мидраш здесь говорит, уважение к Торе у него проявляется в том, что он держит Тору на себе. То есть он не кладет это в мешке на осла рядом с собой, потому что это все-таки груз. Достаточно серьезный. Он прижимает это к себе.
Как может быть дорогая ему Тору, если он и
давно? Ой, это настолько интересный вопрос, Ася. Настолько вы правы. Смотрите, понятно, что по сути дела человек, который нарушает хотя бы одну заповедь, это не называется Тора ему дорога. Но человек – существо очень странное. Он якобы может испытывать трепет перед этим свитком Торы, и прижимать его к себе, и целовать его, и так далее. И почему-то это его не остановит от того, чтобы делать что-то, что, вы правы, отрицает всю Тору. Идолопоклонство – это отрицание всей Торы. Но по сути дела, у Рамбама есть интересное выражение. Когда человек говорит, 613 заповедей, 612 я вполне признаю. Но вот 613-ю я отрицаю. Это называется, говорит Рамбам, отрицание всей Торы. То бишь это единое целое. Когда человек нарушает что-то, практически возникает достаточно серьезная проблема. Еще буквально одно слово. Асру од. Лешев аламита. Шесефер Тора алея. То есть мита, это, кстати говоря, не только кровать, а по тем временам вы знаете, что все эти трапезы, это как в Магилат Эстер, как вы помните, это такие лежанки определенные, перед каждой есть столик и так далее. То есть на самом деле человек не может положить рядом с собой, простите, на стул, на скамейку, на диван свиток Торы и сказать, что нам тут вдвоем будет очень, очень комфортно. То есть это не уважение, а уважение Ну, это действительно тоже, я помню, это было очень, очень здорово. Когда-то мы летели в Германию, в аэропорту здесь в Израиле. Подходит молодой человек, одетый достаточно странно, выглядящий достаточно странно, с вопросом: мне нужно отлучиться, вы можете подержать свиток Торы? Это было очень потешно. Правда, его поставили на стул рядом, но... В общем, надо сидеть рядом, было очень некомфортно, но, возможно, и постоять. Он должен был чего-то отойти, не хотел нести это с собой, но это было очень потешно.
Так и... Торы можно положить вот так?
А, вот последнее, то, что мы сейчас увидим. Бекенаму. Эйн золким китвея кодеш афилю халахот ве агадот. Книги Торы, на самом деле не только пятикнижие, но все, что является Сифрей Кодеш, их не перебрасывают. То есть их невозможно, нельзя их бросать. То есть бросок – это не уважение к той вещи, которую мы бросаем. Вы помните, что в субботу, люди иногда забывают, когда режут халу, нельзя бросить этот кусок кому-то. Это нужно положить на тарелку, чтобы передать.
Даже не в руку.
Асру, и последнее. Асру ли ганиях невиим вектувим альгабея хумаш? То есть, если у меня есть на столе хумаш, есть другие книги, даже из Танаха, или другие сифрей кодеш, нельзя их класть на пятикнижие. То есть вот это то, что называется вот это уважение. Хен элю дворы, ше асру хахамим зихонам левраха. Лехол эдат Исраэль. То есть это запрещено всем. То есть уважение к Торе требуется от всех. А дальше вот то, что я очень напоминала, но это очень важно, то, что он здесь объясняет. Вехасид, ешло лильмод ми эле, велеусиф алейхем кахена ве кахена, лихвод Ашем элокав. Очень важный момент. То есть это же то, что Рут спрашивала. О чем мы говорим? Это требование к любому человеку. А почему это находится в главе, которая называется Хасидут? Хасид этому придает намного больше значения. То есть он знает вот эту норму и задумывается над тем, как исполнить это намного, намного лучше, чем исполняет любой человек. Зачем мне это нужно было дойти именно до этой точки?
Это уже анаха.
Для целостности.
Вот удивительная штука.
Но это уже анаха.
В исполнение заповеди человек вкладывает душу. Это можно делать технически. Я никогда рядом не сяду, я никогда не брошу, я никогда... Он говорит, смотрите, как он говорит. Лильмод ми эле. Да? То есть знать это, видеть, как это исполняется, и думать о том, как можно добавить к этому. Добавить не в том смысле, что добавить какую-то заповедь, да? Подходя к свитку Торы, кланяться им. Нет такого. Но есть какие-то вещи, которые действительно определяют вот это поведение хасид. И так во всем. То есть хасид, он не делает что-то сверхъестественное, чего другие не делают. Но он делает иначе. Он делает лучше. Он вкладывает в это больше. Израташе. Всего доброго. Спасибо.